В этой серии мы постараемся найти ответы на следующие вопросы. Как Бог осуществляет свое водительство? Что может препятствовать Божьему водительству?
И, конечно же, мы найдем с вами ряд мест Писаний, которые обещают нам водительство Бога в нашей жизни.
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы начинаем новый цикл подкастов на тему обетования водительства Бога. И если вы первый раз слушаете наши подкасты, то тогда сориентируем вас на местности. Это продолжение прежде начатой серии подкастов «Водительство Бога». То есть в этой серии мы с вами больше уделим внимание местам Писания, в которых можем увидеть обещание со стороны Бога вести и задавать в нашей жизни направление. Поэтому в каждом подкасте мы с вами будем брать те или иные обетования и более детально рассматривать их с целью того, чтобы утвердить свою веру именно на том, что Бог пообещал со своей стороны делать для нас.
Поэтому, друзья, берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед тем, как мы приступим читать Библию вместе, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за Святого Духа, которого Ты дал нам в нашу жизнь. Благодарим Тебя за Слово Божье, эту истину, которая освобождает нас. Мы принимаем Твои наставления прямо сейчас. Мы нуждаемся в Твоей мудрости, Святой Дух, открывая нам Писание. Просвещай глаза сердца нашего, чтобы мы принимали все то, чему Ты будешь нас сейчас учить во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. И первое место Писания, с которого мы с вами начнем, давайте откроем Псалом 31.
Это Псалом Давида, и сейчас он обращается к Богу. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». А в ответ Бог отвечает ему: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем».
Что мы с вами можем увидеть в этих пяти стихах? В этих пяти стихах мы видим с вами взаимоотношения между Богом и человеком завета. Давид сейчас предстает как человек завета, который уповает на Господа. Мы видим его слова веры, в которых он утверждает: «Ты, Господь, покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня радостями избавления». На что Бог со своей стороны отвечает Давиду следующими словами. Нам как раз и важны 8-9 стихи. «Вразумлю тебя» – раз. «Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти» – два. «Буду руководить тебя, око мое над тобою». Можем ли мы сейчас в этом 8 стихе увидеть обещание Бога для людей Завета, которое мы с вами можем применить и к себе лично?
И кто-то скажет: ну, может, это просто Бог лично к Давиду обращался. Какое это отношение имеет лично ко мне сегодня?
И на основании того, что мы с вами уже знаем о Боге, что Он нелицеприятен. И понимание этой характеристики Бога должно помочь нам принять это обещание Бога и в свой адрес. Потому что мы с вами, приняв Иисуса Христа как своим Господом и Спасителем, также являемся людьми, вошедшими в завет с Богом. Точно так же, как Давид обозначил Бога своим покровом, своей оградой, защитой, своим Спасителем и Господом, точно так же мы с вами сделали это в своей жизни. Если вы не приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, если вы не нуждаетесь в Божьей защите, в Божьем покрове, вы в любой момент можете это исправить. Как вы можете это сделать? Призовите Иисуса Христа и скажите: «Господь, войди в мою жизнь, стань моим Господом и Спасителем». Для этого вам понадобится всего лишь несколько минут. Все, что вам для этого нужно, вам нужно верить своим сердцем в то, что Иисус умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. И второе, что вам нужно – сказать это своими устами, веровать сердцем и исповедовать это своими устами. Поэтому, если вы еще не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, повторите эту молитву вместе с нами прямо сейчас. Скажите вместе с нами: «Господь, я верю, что 2000 лет назад Ты послал на эту землю своего Сына, Иисуса Христа, который пришел и взял на себя мои грехи, умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. Я верю в это. И прямо сейчас я принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И я верю, что с этого дня Бог, Ты мой Отец, а я Твой ребенок. Я верю, что через Иисуса Христа я вошел в вечный и непоколебимый завет с Тобою. Во имя Иисуса. Аминь».
Если вы только что повторили эту молитву вместе с нами, добро пожаловать в семью Бога. Мы поздравляем вас с этим, мы рады тому, что это произошло в вашей жизни. И с удовольствием почитаем от вас обратную связь в комментариях. Если это вы, дайте о себе знать. И мы с командой соглашаемся молиться и верить Богу о вас.
Все, что вам теперь необходимо, вам нужно всякий раз возлагать свое упование на Бога. И как Давид сказал в 7 стихе: «От своего лица в адрес Бога», точно так же и вы можете своей верой говорить об этом: «Господь, Ты мой покров, Ты моя охрана, Ты мой избавитель от скорби, Ты тот, который окружаешь меня радостями избавления». Говорите теперь это Богу и ожидайте от Него всех этих проявлений. Можем ли мы претендовать на обещания, находящиеся в 8 стихе? Входим ли мы в эту категорию, к которым Бог говорит: «Я вразумлю тебя, я наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Если вы человек завета, это обетование относится к вам.
И смотрите, снова-таки здесь Бог говорит о выборе и решении. Когда, например, в 9 стихе мы читаем: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный». То есть он говорит: не выбирайте быть таковыми. Почему? Да потому что это приводит к нехорошим последствиям.
И когда Бог в 9 стихе говорит: не будьте как конь и лошак, которых нужно челюсти обуздывать уздой, чтобы они покорялись тебе. То есть Бог тем самым хочет передать свою волю о том, что вот так я с вами себя вести не хочу. То есть я не хочу задавать вам направление через давление. В чем суть узды и удил, которые нужно вставлять в челюсти коня и мула? Их суть, чтобы через определенного рода давление, да, поворачивать головы этих животных, чтобы они двигались в том направлении, в котором хочет наездник. И Бог со своей стороны просит нас и говорит: «Я не хочу себя вести с вами таким образом». Почему? Потому что вы не кони, вы не мулы, вы не лошаки. Вы мои дети. Это с конями, с лошаками и со слами нужно таким образом строить взаимосвязь. Почему? Да потому что вы не можете разговаривать, общаться с конями, ослами, лошаками и мулами. Вы не можете ему словами объяснить, куда вы сейчас хотите ехать, в каком направлении, где вы повернете, где вы остановитесь. Вы не можете дать объяснение этим животным посредством слов. Поэтому Бог, обращаясь к нам, Он говорит: «Я не хочу со своей стороны оказывать на вас давление, чтобы через давление вы понимали, где вам остановиться, где вам повернуть, где вам ускориться. Я не хотел бы таким образом осуществлять водительство в вашей жизни». Скажете: «Ну а как?» В 8 стихе он говорит: «Я хочу вести тебя через вразумление, через наставление тебя». А эти составные являются обязательной частью такого понятия, как общение. Вы не можете вразумить кого-то без общения с этим человеком. Вы не можете наставить кого-то без общения с этим человеком.
Особенно, если этот человек этого не хочет. Вот сейчас, когда ты говорил, Господь напомнил мне Исаию 1.19. В предыдущем выпуске в серии под названием «Водительство Бога» мы также касались этого стиха, где Бог говорит: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». То есть речь идет о послушании, от хотения. То есть когда мы выбираем: «Я хочу быть послушным Богу», вот тогда, друзья, Его наставления, Его научения, вот тогда они будут работать эффективно. И, по сути, это именно то самое условие, когда Бог будет это проявлять в нашу жизнь. Понимаете, если мы занимаем изначально позицию нежелания научаться, я не хочу, я не буду, понимаете, любовь, она не заставляет. Иначе это будет уже диктаторство, но не любовь. А Бог всегда любовь. И для Него важно, чтобы мы всегда занимали эту позицию желания, хотения. Я хочу быть послушным, я хочу, чтобы Ты меня, Бог, вразумлял. Я Твоей мудрости ищу, Бог. Я отказываюсь от этой земной, душевной, бесовской мудрости. Я хочу иметь Твою мудрость. Я хочу Твоим словом руководствоваться. Я хочу быть наполненным Твоей любовью.
И когда мы смотрим на эти два глагола «вразумлю тебя» и «наставлю тебя», то уже эти два глагола должны указывать нам на то, что вразумиться и быть наставленным может только тот человек, который прежде в этом нуждается. Я думаю, у каждого из вас уже был опыт, когда вы пытались вразумить и наставить какого-то человека, который совершенно не нуждался в вашем вразумлении и наставлении. Вы со своей стороны видите, да как ты можешь так действовать, как ты можешь так думать? Это глупо, это неразумно, это нелогично. Это принесет тебе поражение, и вы пытаетесь его вразумить, наставить с целью того, чтобы исправить. Но та сторона занимает позицию «нет, я прав, я сам знаю, как лучше». И до тех пор, пока вторая сторона не будет иметь нужды в том, чтобы быть вразумленной и наставленной, до тех пор все ваши попытки вразумить и наставить ту сторону будут приводить только к одному – к конфликту и противоречиям. Это будет заканчиваться ссорами, обидами, распрями и тому подобное. И все почему? Потому что вторая сторона не нуждается. Она занимает позицию «я все сам знаю». «Я со всем справлюсь», «я сам решу этот вопрос» и так далее и тому подобное. Так вот, когда мы обращаемся к 8 стиху и видим в нем обещание Бога, «я планирую вразумлять тебя и наставлять тебя на путь, по которому тебе идти», это уже должно каждому из нас давать понять, что Бог со своей стороны в этом вопросе будет занимать активную позицию. Но с нашей стороны крайне важно самих себя вводить в позицию «я не знаю», «я нуждаюсь в мудрости от тебя», «я нуждаюсь в том, чтобы ты вразумлял меня, наставлял меня, исправлял меня где нужно, обличал меня, если нужно, я нуждаюсь в этом». Если мы вспомним с вами слова апостола Иакова в 1 главе, где он говорит: «А у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков». Иаков указывает на тот же самый принцип, где вы можете видеть Бог, который хочет дать свою мудрость как? Просто и без упреков. Он описывает Бога, который абсолютно свободен в плане даяния. Он хочет наставить, он хочет вразумить, он хочет послужить нам своей мудростью. Другой вопрос стоит в принимающей стороне, которая, если не введет себя в позицию осознающего, что ему недостает мудрости. И для многих людей это достаточно сложно, признать себя глупым. Признать себя человеком, у кого не хватает ума, не хватает мудрости, и сказать «я нуждаюсь». Для многих это просто даже стыдно выглядит, как это я так опущусь, что признаю себя недостаточно умным, недостаточно мудрым. А как вы собираетесь иметь общение с Богом? Что, на равном уровне? Вы собираетесь с Ним встречаться, чтобы что? Чтобы Его жизни учить?
Или предоставлять ему свой график расписания, где, когда, что и как он должен сделать по вашему желанию.
Мы так с вами были задуманы, чтобы занимать позицию ищущих принимать от Бога. И это не зазорно, это не стыдно, это не унижение. Это величайший дар от Бога. Он говорит: «Я хочу быть вашим источником во всем. Я хочу давать вам всегда». Это не стыдно, это не зазорно. Приходите и берите у меня. Поэтому, если вам прежде было сложно вводить себя в позицию «я нуждаюсь в вразумлении», «я нуждаюсь в наставлениях», «я нуждаюсь в большей мудрости, чем у меня есть», оставьте это, отделитесь от этого, это гордость. Истинная позиция ученика Господа. Она в своем основании всегда имеет позицию нуждающегося в наставлении со стороны учителя, наставника. Поэтому, возвращаясь к 8 и 9 стиху, что нам важно взять в этих стихах? Нам важно увидеть сердце Бога, который желает вести нас через общение с нами. Во время общения что Он хочет делать? Вразумлять и наставлять нас. Чтобы, получив вразумление и наставление, мы могли следовать Его руководству. И также мы увидели выражение сердца Бога, что «я не хочу задавать вам направление, как мулам, лошакам и ослам. Я не хочу вас подчинять под свое руководство». Следующее, что мы с вами увидели, получать вразумление и наставление возможно только через общение, в котором вторая сторона должна крайне нуждаться. Потому что даже озвучив свою волю, где Бог говорит «я хочу вразумлять, наставлять и руководить тебя», это, тем не менее, не будет происходить автоматически. Ну да, вот я увидел в 8 стихе, Бог пообещал меня руководить, наставлять и вразумлять. Все, я знаю обетование о Божьем водительстве. Значит, Он будет меня вразумлять, наставлять и руководить. Но подождите, то, что вы один раз его прочтете, это не означает, что завтра, послезавтра Божье водительство как-то мистически начнет осуществляться в вашей жизни. Возвращу вас в разумление и наставление. Это обязательные составные дисциплины взаимоотношений или общения двух сторон. И да, здесь никак не обойтись без таких составных, как молитва, Слово Божье, Священное Писание, через что Бог и будет проносить свои вразумления и наставления в вашу жизнь. Конечно, Бог будет использовать и другие пути для того, чтобы доносить до вас вразумление и наставление. Бог будет использовать обстоятельства, чтобы донести до вас свою мудрость. Бог будет посылать в вашу жизнь нужных людей, через которых Он будет возвещать вам свои наставления или вразумления, корректировки или исправления. Да, Бог может говорить с вами через молитву, через Писание, через проповедующего. У Бога много разных путей. Но снова подчеркнем, ключевой вопрос будет в том, насколько вы занимаете позицию нуждающихся в Его вразумлении, в Его наставлении.
Или по-другому, насколько вы выбираете нуждаться. Друзья, снова и снова мы будем напоминать вам, что это всегда выбор и решение, которое мы делаем. И знаете, в чем плюс этого момента? Да потому что всякий раз, когда вы обнаруживаете себя вот в этой позиции лошака несмысленного, вы можете изменить это тут же. А давайте будем честными и признаемся, что так или иначе, каждый из нас, мы попадали в какие-то ситуации, где вели себя, как эти лошаки несмысленные. И благодаря Божьей милости, благости и любви Он помогал нам оставлять эту позицию через покаяние и снова выбирать быть хотящим и послушным.
Что подтверждает нам 10 стих, где Давид говорит «много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Вот он как раз и показывает категорию людей нечестивых. В чем суть людей нечестивых? Их нечестие берет начало как раз с того, что они совершенно не нуждаются в Божьем наставлении, в Божьих корректировках, в Божьем вразумлении. Я сам. Человек никогда не окажется в нечестии, будучи руководим Божьей мудростью, будучи послушен Божьему совету. Нечестивый потому и нечестивый, что вначале он отказывается нуждаться в вразумлении со стороны Бога, в наставлениях со стороны Бога.
И, кстати, это не потому, что Бог не любит этих людей. Именно поэтому вот у них скорби. Нет, друзья, скорби в жизни этих нечестивых являются результатом и следствием того, что они продолжают упорно занимать эту позицию лошака несмысленного, отказываясь нуждаться в Боге, отказываясь быть послушным Господу, а не потому, что Бог их не любит. Снова-таки в предыдущей теме водительства Бога мы разбирали этот вопрос. К кому говорит Бог? Если вдруг вы пропустили или забыли, добро пожаловать, переходите по ссылкам в описании, прослушайте еще раз эту серию. Бог говорит даже грешнику и нечестивому. Для чего? Да чтобы направить их на путь праведных. Почему? Да потому что любит. Поэтому это не вопрос того, что Бог одних любит, вот Он их избрал, с ними разговаривает и их окружает милостями. а вот этих, ну, они ему не понравились, плохо себя ведут, поэтому они нечестивы, и нате вам скорби, чтобы знали, как не любить Господа. Нет, друзья, это не про Бога. Бог любит всех людей. Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог кого? Весь этот мир. Иисус умер за нас с вами, когда мы были еще грешниками нечестивыми. Но мы с вами перестали занимать эту позицию, и поэтому все больше и больше милости, благости, любви Божьей проявляется в нашей жизни. Поэтому со стороны Бога Он любит и открыт ко всем. А вот кто из нас, мы говорим «да» на эти призывы Бога, уже решаем мы с вами.
И те, кто говорит «да» во второй части 10 стиха, относятся к категории уповающих на Господа, которых окружает милость.
Аминь. А сейчас, друзья, пришло время провозгласить истину Слова Божьего о себе вслух. Прямо сейчас давайте вместе с нами провозгласим слова веры на основании 8 стиха. «Отец, прямо сейчас я выбираю быть вразумляемым Тобой. Я желаю, чтобы Ты наставлял меня. Я хочу, чтобы Ты руководил всеми моими выборами и решениями. И я благодарю Тебя за это во имя Иисуса. Аминь».
Аминь. Вот то, что Господь вложил в наше сердце, вот то, что мы увидели в этих стихах, а на что Господь обратил внимание ваше.
Добро пожаловать, пишите обратную связь в комментариях и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 по Киеву у нас проходят также онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Снова услышимся.
Всем благословений!